Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 сентября, среда. И сегодня с нами слушатели Вильного радио. Приветствую вас. Из Бахмута теперь нас можно слушать на частоте 91.5, из Горняка 106 FM. Будем рады вашим звонкам в эфир. А сегодняшняя программа вот о чем. Как прошел первый звонок в школах с обеих сторон линии соприкосновения? Через 4 часа встречаются Байден и Зеленский. Что они будут обсуждать? Только за август российские гибридные силы на Донбассе уже убили 9 украинских солдат, ранили 26. Участились и удары по городам и поселкам подконтрольной Украине части Донбасса. Раненый житель в Маринке и Красногоровке, погиб в Новоселовке 2. Впервые за долгое время со стороны России заработала артиллерия. Для сравнения, в июне этого года ЛДНР убили 2 украинских солдат, ранили 6. То есть количество жертв среди украинских военных растет в геометрической прогрессии. Кроме того, почти каждый день группировки запускают через линию соприкосновения беспилотники, что позволяет им менять тактику обстрелов. Военные эксперты утверждают, что осенью погибших украинских солдат может быть еще больше, потому что сойдет так называемая «зеленка» – естественный визуальный барьер для снайперов. Почему ЛДНР сильно обстреляли именно Авдеевку и Травневе в последние дни? Где именно на Донбасском фронте будет горячо осенью? И готовы ли ВСУ воевать с группировками ЛДНР, оснащенными Россией беспилотниками и снайперскими винтовками на равных? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак, фронтовой корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Андрей Дубчак и аналитик общественной организации «Право справа» Дмитрий Снегирев. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а для начала свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. США предоставят Украине дополнительно 45 миллионов долларов для помощи пострадавшим в конфликте на Донбассе. Об этом сообщил высокопоставленный официальный представитель администрации президента США во время брифинга. Представитель заверил, что Соединенные Штаты ждут продолжения обсуждения ситуации в области безопасности, вызванной агрессией России против Украины. Напомню, что президент США Джозеф Байден сегодня примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Ожидаются переговоры один на один и в расширенном составе делегации. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает несколько моделей по привлечению США к участию в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. 8 раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщил штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Широкино, Новозвановки, Нью-Йорка, Красногоровки, Маринки. Украинские военные открывали огонь в ответ, боевых потерь нет. В свою очередь, в группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах Старомихайловки, поселка Шахты Трудовская на окраине Донецка, Лозового. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Калинова. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халид Чевик напомнил, что миссия следит за ситуацией с безопасностью по всей Украине круглосуточно. ОБСЕ является гражданской миссией, свободу передвижения которой часто ограничивают. Чевик также повторил, что миссия придерживается принципов непредвзятости и прозрачности, а следовательно может отражать в отчетах только, что миссия зафиксировала или установила самостоятельно. Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков критично высказался о работе миссии. Он заявил, цитата, «Хотелось бы, чтобы миссия функционировала круглосуточно, а не с утра и до 3 или 5 вечера. Наблюдатели должны быть объективными». Так Дмитрий Разумков прокомментировал обстрел в районе Авдеевки, который произошел 28 августа. Тогда пострадали 10 украинских военнослужащих. Железнодорожное сообщение с Авдеевкой прекращено до 3 сентября из-за обстрела. Спустя 4 года простоя после обстрела сегодня заработала опорная школа номер 2 в прифронтовой Авдеевке. Всего на подконтрольной Украине территории Донеччины открылось 479 школ. Об этом сообщает Донецкая обладминистрация. Школу реконструировали при содействии Литвы. В новом учебном году в ней будут учиться более 500 учеников. Тем временем в школах на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области сегодня прошли торжественные линейки под гимн России. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. В РДО сообщают, что сегодня первый звонок прозвучал в 500 школах. В новом учебном году за парты сели 144 тысячи детей, из них 14 тысяч первоклассники 2014-15 года рождения. 2075 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 139 человек заболели ковидом, 5 умерло от осложнений болезни. На Луганщине 115 новых случаев заражения, 4 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 21 человек заболел, 16 человек умерло от осложнений болезни. О новых случаях в РДО 549 заболевших и 5 умерших. Правительство США передаст Украине инновационное лекарство против коронавируса на общую сумму почти 20 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Договоренности о поставке лекарств были достигнуты в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Препараты рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Препараты уже транспортируют в аэропорт для отправки в Украину. В Краматорске открыли еще один памятник Василию Стусу. Новый монумент находится на территории экономическо-гуманитарного лицея номер 8, который носит имя поэта. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Автор памятника – художник и скульптор Вячеслав Гутыря. Напомню, в июле в Краматорске торжественно открыли первый памятник украинскому поэту-диссиденту Василию Стусу. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-15 градусов, днем до плюс 22.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. И, как обычно, мы будем рады вашему голосу по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мы обсудим то, почему группировки ЛДНР так сильно обстреляли именно Авдеевку и Травневе в последние дни. То есть речь не идет о том, что только эти два населенные пункта были обстреляны за это лето. Стреляли по всей линии фронта, но именно там было наиболее горячо в последние дни августа. Где именно на Донбасском фронте будет горячо осенью? А именно вот такие прогнозы делают военные эксперты в Украине. И готовы ли ВСУ воевать с группировками ЛДНР, которых Россия оснащает беспилотниками и снайперскими винтовками на равных? Об этом мы поговорим с военным экспертом Валентином Бодраком, моим коллегой, фронтовым корреспондентом Украинской службы радио «Свобода» Андреем Дубчаком и Дмитрием Снегиревым, аналитиком общественной организации «Право справа».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена состоится через несколько часов в 21:00 по киевскому времени. Именно такое время обозначено в расписании американского президента. Уже сейчас эту встречу можно назвать самым ожидаемым событием в Украине, особенно учитывая то, что ее дату, как известно, переносили дважды. Это первая личная встреча Зеленского с Байденом. Радио «Донбасс Реалии», обобщая последние события и заявления, прогнозирует, о чем Байден и Зеленский могут говорить касательно темы Донбасса, реинтеграции ОРДЛО и установления мира на востоке Украины. Эту всю информацию анализировал, собирал мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, здравствуй.
Всех приветствую. Ну, в первую очередь, скорее всего, речь будет идти о вообще возможности присоединения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе. Кстати, сегодня президент Зеленский уже сказал журналистам украинским и американским, будучи уже в Вашингтоне, он вчера, как известно, туда приехал, что первый вопрос, который он поднимет в общении с Байденом, это как раз-таки будет вопрос Донбасса и Крыма. И, естественно, тут уже можно и от этого отталкиваясь понимать, что будет и разговор от этого отталкиваться, развиваться. вообще о привлечении США к переговорному процессу по Донбассу, да, об этом речь идет давно. Вообще речь шла о том, чтобы, например, США привлечь к так называемому нормандскому формату, да, куда входит Россия, Украина, Франция и Германия. Еще президент Порошенко говорил о том, что США было бы возможно привлечь к этому процессу. Павел Климкин, тогда будучи министром иностранных дел, посещая Вашингтон, заявлял, что Украина заинтересована в том, чтобы США присоединилась к этому переговорному процессу, именно к нормандскому формату. И вот в июле 2021 года, когда уже стало известно, ну, вот даты, когда Зеленский посетит Вашингтон, отвечая на вопрос журналистов западных, он тоже сказал о том, что неплохо бы, если бы США присоединилась, ну, я не цитирую недословно, что США присоединились бы к этому к процессу переговорному, он не назвал какому, не назвал нормандский или еще какой-то, минский, потому что это государство, которое может повлиять на позицию Российской Федерации и на то, чтобы Россия вывела свои войска из Донбасса и, возможно, в дальнейшем и Крыма. Интересно то, что в июле же 2021 года, этого года, один раз проскочила такая информация, заявление или письмо, скорее, которое направили представители российских гибридных сил на Донбассе, группировок ЛДНР, о том, чтобы Россия в рамках минского формата привлекла США и одновременно представителей ЛНР, ДНР наравне к переговорному процессу, в котором бы участвовали там Украина и другие государства. То есть это такая, можно назвать, манипуляция, скорее всего, чтобы еще один такой возможный информационный повод для того, чтобы легитимизировать вот эти вот группировки подконтрольной России в переговорном процессе. Незадолго до встречи бывший посол США Вильям Тейлор дал интервью украинскому телеканалу «Дом», и, кстати, тоже он сказал об этом, ну, как неофициальное лицо, как эксперт, да, о том, что Украина должна была бы, и Зеленский в Белом доме должен был бы попросить о том, чтобы США вмешались в вот этот переговорный процесс и посоветовал это сделать. В то же время ранее Джон Гербст, это тоже бывший посол США в Украине, сказал, что как бы участь США не готова брать участь в этом процессе, и Украина может об этом просить, но, скорее всего, США не будет сейчас брать на себя такую ответственность. То есть получается так, что два бывших посла США, которые
спорят с друг другом,
да, между, да, спорят, и оба эти человека знают и ситуацию в Украине, политическую ситуацию внутреннюю в США, но высказывают разные мнение. Наша коллега Елена Римовская брала интервью у Энтони Блинкена. Это как-то заместитель помощника госсекретаря США. И вот он тоже задавался, естественно, этот вопрос об участии в переговорном процессе Соединенных Штатов Америки. И тоже вот он уже как будучи официальным лицом, да, который вот приехал в Украину, прямого ответа не дал, да, он сказал, что США заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе, что поддерживают территориальную целостность, ну, как это и всегда позиционируется позиция.
Джордж Кент, да, это имеешь в виду?
Вот было два интервью, это был Джордж Кент и Энтони Блинкен. Кент, он был временный поверенный в делах США в Украине, исполнял обязанности посла, то есть они оба приблизительно одинаковым дипломатическим языком, и Блинкен, и Кент сказали о том, что, ну, грубо говоря, я не цитирую, да, но таким дипломатическим языком сказали о том, что США не готовы они отвечать за позицию Белого дома, да, там, президента Байдена о вмешательстве там, в какой-то переговорный процесс, привлечение США к этому процессу, но заинтересованы в этом. Если о других темах, то есть не о переговорах, то, естественно, будет, скорее всего, подниматься тема, и она уже поднималась на этой, в этом визите Зеленского в Соединенные Штаты, именно военной помощи со стороны США Украине. Как мы знаем, вчера как раз во время этого визита уже была утверждена программа дополнительной помощи военной Соединенных Штатов Украине на $60 миллионов. Это дополнительно к тому, что ежегодно уже несколько лет подряд Конгресс утверждает сумму в $300 миллионов. Пока неизвестно, на что конкретно эти деньги пойдут, но как бы можно себе представить, как это было до этого. То есть США выделяют деньги военной помощи Украины, на которые Украине предоставляет или вооружение, или помощь в подготовке военных, или присылает инструкторов, которые готовят украинских военных, в том числе и для, которые принимают участие в конфликте на востоке Украины, на Донбассе.
Там была формулировка на укрепление украинской армии. Вот
ну,
такая
да,
общая она.
Армии и обороноспособности Украины. Естественно, будет касаться тема безопасности Украины, в том числе ситуации на Донбассе, потому что мы уже вот разговаривали сегодня, вот в эфире будете говорить о том, что как раз перед визитом Зеленского в США, можно сказать, что произошло такое обострение, да, на линии фронта, был обстрелян мирный город Авдеевка, увеличилось количество раненых ежедневное, которое мы вот подводим статистику. И, естественно, это все процессы вот эти вот дипломатические переговоров связаны и с безопасностью. В том числе связано это и с вопросом газопровода «Северный поток-2». Мы помним, что недавно Ангела Меркель посещала сначала Москву, потом Киев, и говорилось о том, что то, что если запустится газопровод «Северный поток-2», то США и Германия должны стать гарантами того, что, во-первых, через Украину не прекратится транзит газа, а как следствие не произойдет эскалация конфликта и агрессии со стороны Российской Федерации, в том числе и на Донбассе, на юге Украины. И это, как бы, скорее всего, да, в этом разговоре и будет идти об этом речь, что, ну, чтобы эти гарантии соблюдались. Кстати, нужно заметить, что министр энергетики, исполняющий обязанности министра энергетики Украины, сегодня говорил о том, что как раз на этих переговорах можно даже еще остановить запуск этого газопровода «Северный поток-2», но не совсем понятно, как это можно будет сделать, если уже были переговоры, да, там, между той же самой Германией и США о том, что это, скорее всего, что США не будет накладывать санкции в случае запуска этого трубопровода. Сам Владимир Путин на днях заявлял о том, что там осталось достроить 15 километров. Если посмотреть на всю протяженность этого газопровода, то это совсем небольшое расстояние, и это будет уже Германия. И очень важный момент, что президент Зеленский к этой встрече с Джо Байденом подготовил и везет туда список людей, которые находятся в незаконном заключении и пропали без вести на Донбассе и в Крыму. Этот список подготовили в офисе уполномоченного по правам человека и в СБУ, и этот список будет предоставлен Джозефу Байдену. Я так понимаю, что в расчете на то, что то этот фактор, да, там, обмена какого-то или освобождения незаконно удерживаемых на Донбассе лиц будет Байденом впоследствии поднят, ну, например, в общении с тем же самым Владимиром Путиным для того, чтобы повлиять на это. Я напомню, что по информации офиса украинского омбудсмена Денисовой сейчас на Донбассе в незаконном в заключении пребывают 285 человек, из них 44 военнослужащих, которые попали в плен.
Спасибо, Саша. Это был мой коллега Александр Демченко. В текстовой версии вы можете все, что вы сейчас услышали, даже больше найти на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, о том, о чем, скорее всего, будут говорить американские и украинские лидеры. Также Украинская служба Радио Свобода в своем Ютубе, Фейсбуке сегодня будет освещать встречу Владимира Зеленского с Джозефом Байденом, несмотря на то, что, скорее всего, выйдут они к прессе, сделают совместное заявление уже глубокой ночью по Украине. Тем не менее, ищите вот стримы на канале Украинской службы Радио Свобода. Будем об этом говорить.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Полтысячи школьников Авдеевки сегодня пошли учиться в капитально отремонтированную школу номер 2. Здание школы пострадало от обстрелов в 2015 и 2017 годах. Теперь его полностью обновили в рамках Волыкового будівництва при поддержке Литвы и международных гуманитарных организаций. Для бесплатного подвоза детей из старой части города купили автобус. По информации Донецкой облгосадминистрации, на ремонт и обустройство школы потратили около 100 миллионов гривен. Сергей Гроботенко расскажет, каким был праздник первого звонка по обе стороны линии фронта.
28 августа Авдеевку обстреляли гибридные силы России. А сегодня тут звучит этот первый звонок. Учителя и ученики школы номер 2 признаются, что ждали этого звонка 5 лет. Из-за обстрелов 2015 и 2017 годов дети учились в других школах. А сегодня вернулись в свою, уже капитально отремонтированную. Заметно волнуются все. Девятиклассница Настя держит в руках два шарика – голубой и желтый. Настя довольна ремонтом. Ей нравятся яркие цвета.
В наш кабинет попал. Из-за того, что снаряд именно в него влетел, то там было не очень хорошо все. Сейчас отремонтировали, он в хорошем состоянии, цвета красивые, мебель хорошая, интерактивная доска.
А жительница Авдеевки Анастасия привела в школу двоих деток – первоклашку и девятиклассника. Женщина высоко оценивает новую школу. Говорит, что она теперь не хуже столичных. Анастасия надеется, что обстрелов больше не будет.
Школа супер. Настроение, ну, конечно, радостное. Слава Богу, что мы можем учиться, что такие возможности у детей.
На линейке школьники держат в руках флажки Украины и Литвы. На входе в школу также разместили гимны Украины и Литвы. Это не просто так. Школу отремонтировали в рамках проекта президента Украины «Велике будівництво» при поддержке Литовской Республики. Также помогал Международный комитет Красного Креста и неправительственная организация «Человек в беде». При поддержке Литвы Авдеевскую школу оснастили мебелью, компьютерами, обустроили пищеблок, технологическую и швейную мастерскую. А еще литовцы оснастили спортивные и игровые площадки, в том числе для людей с особенными потребностями. Дмитрий Сницар, учитель информатики, вспоминает, взрывной волной в его классе выбило окна. А теперь его оборудовали современными компьютерами, документ-камерой. Но особая гордость учителя – 3D-принтер.
Дітям буде цікаво, що не просто створили в 3D КБМАКС, а в іншій програмі. Якщо у них буде можливість роздрукувати це, якби і принести додому, показати батькам, ну це теж, скажімо так, додаткова мотивація для дітей.
Чрезвичайний повномочний посол Литовской Республики Вальдемарас Сарапінас отметил, що для Литви важно поддерживать Україну в борьбі проти російської агресії.
Будемо і далі продовжувати наше сотрудничество, нашу дружбу, и особенно с этой школы будем приглашать детей в Литву.
А что с безопасностью? Вторая школа размещена на самом краю Авдеевки, возле поля, за которым расположен прифронтовой поселок Опытное. Приспособлено ли здание на случай обстрела? Как рассказал радио «Донбасс Реалии» Виталий Барабаш, руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки, маршруты эвакуации детей уже отработали. В ближайшие несколько дней учеников проинструктируют, куда бежать и где прятаться. Первые звонки прозвучали и в школах Донецка и Луганска. Ресурс, подконтрольный российским гибридным силам, сообщает, что в лицее номер 1 Макеевки в начале мероприятия звучали гимн группировки ДНР и гимн России. А журналист подконтрольного гибридным силам России ресурса «Ньюсфронт» подметил, что в этом году в первый класс пошло поколение детей, рожденных в оккупации. Вот что говорит Лилиана Бекадорова, которую представили как директора школы номер 21 города Луганска.
Принимаем 27 первоклашек, которые родились уже в нашей Луганской Народной Республике. И вот, по сути, уже первые дети республики пошли в школу.
До этого представители группировки ДНР заявили, что намерены интегрироваться в образовательное пространство России и даже ввели новый предмет – родной язык для еще большего изучения русского языка. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Только за август российские гибридные силы на Донбассе убили 9 украинских солдат, ранили 26, участились и удары по городам и поселкам подконтрольной Украине части Донбасса. В частности, раненый житель в Маринке, жители в Маринке и Красногоровке, а погиб в Новоселоке 2. Это только за август.
Впервые за долгое время со стороны России заработала и артиллерия. Для сравнения, в июне этого года группировки ЛДНР убили 2 украинских солдат, ранили 6, то есть количество жертв среди украинских военных растет в геометрической прогрессии. Кроме того, почти каждый день группировки запускают через линию соприкосновения беспилотники, что позволяет им менять тактику обстрелов. Военные эксперты утверждают, что осенью погибших украинских солдат может быть еще больше, потому что сойдет так называемая «зеленка», визуальный барьер для снайперов. Почему ЛДНР сильно обстреляли именно Авдеевку и Травневое в последние дни? То есть не идет речь о том, что другие населенные пункты на линии соприкосновения не обстреливали в течение августа, но именно вот на эти два попался основной удар в последние дни августа. Где именно на Донбасском фронте будет горячо осенью, и готовы ли ВСУ воевать с группировками ЛДНР, оснащенными Россией беспилотниками и снайперскими винтовками на равных? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по телефону Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
В студии со мной рядом мой коллега Андрей Дубчак, фронтовой корреспондент Украинской службы радио «Свобода», основатель онлайн-издания «Донбасс Фронтлайнер». Андрей, здравствуй.
Доброго дня.
Дмитрий Снегирев еще присоединится к нашему разговору, аналитик общественной организации «Право справа». Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, чего вы ждете осенью. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Особенно рады будем голосу людей, которые сегодня нас слышат впервые после долгого перерыва. Это Бахмут и Горняк, где сегодня на волнах Вильного радио мы выходим. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также знаем, что благодаря тому, что усилилась мощность вышки в Горняке, нас слышат даже в неподконтрольном Донецке. Может быть, и оттуда нам позвонят. Первый вопрос Валентина Бодракова. Валентин, ваше мнение как военного эксперта. Вот эти вот два населенных пункта, Авдеевка и Травневая, да, обсуждали их на выходных, что именно там вот огромное количество обстрелов, несколько десятков за выходные случилось. Почему именно там, как вы считаете?
Вы знаете, я придерживаюсь такого мнения, что подконтрольные России вот эти террористические организации, они способны, они сейчас имеют маневр и способны менять направление своих ударов, своих атак. И это позволяет им делать и техника, и сосредоточенная вокруг границ Украины формирования российские, которые, я имею в виду из вооруженных сил России, которые находятся в готовности как бы поддержать любой уровень конфликта и вывести его на более высокий уровень эскалации. Поэтому нам нужно на самом деле быть готовыми сегодня по всему периметру границы со стороны Российской Федерации, включая и со стороны Крыма, и включая со стороны Белоруссии. Поэтому я считаю, что у нас эта серьезная проблема сформировалась годами, и связана она с тем, что традиционно власть решает проблему обороноспособности за счет солдат и офицеров. И вам для, так сказать, подтверждения своих слов, я вот могу сказать, что в этом году как раз появился закон, который предусматривает увеличение численности, пусть небольшое, но это символично очень, увеличение численности вооруженных сил, с чем я абсолютно не согласен. В то же время у нас в этом году перестали заказывать противотанковые ракетные комплексы и даже беспилотные авиационные комплексы, которые являются корректировщиками огня артиллерии. Самое интересное, вот эта «Фурия» принята на вооружение в 2020 году, и с момента принятия на вооружение прекратились ее заказы. То есть у нас идет ситуация такая, что тактические платформы, которые могут массово производиться и могут существенно помочь защитить жизни солдат и офицеров на поле боя, там на передовой, они сейчас либо очень медленно продвигаются их испытания, как это можно, например, сделать на наземных роботизованных комплексах или, скажем, РСЗВ «Альха-М» новая или САУ «Богдана», то есть здесь однотипная ситуация везде. Либо у нас сегодня идет по оперативно-стратегическим вооружениям, идет достаточно такая медленная работа. Ну, можно себе представить, что только в середине 22-го года военно-морские силы планируют получить вот первый дивизион ракетных комплексов «Нептун». Эта ситуация достаточно проблематичная, и за ней, безусловно, следит Российская Федерация, поэтому Кремль может гибко реагировать на любые, скажем так, геополитические изменения. Но смотрите, сейчас, если будут удачные с точки зрения Украины переговоры президентов Байдена и Зеленского, обязательно это вызовет новый виток эскалации и новые огневые атаки, нападения, снайперские атаки на украинских военных. Да? Вот это вот ситуация, когда вооруженные силы являются условно готовыми к реакции. Но эта условная готовность, как бы она вся центр тяжести переносится именно на плечи конкретно людей с оружием, со стрелковым, да, или там. То есть мы имеем ситуацию, с которой категорически не согласны, и я считаю, что нам нужно совершенно изменить ситуацию, изменить подходы к перевооружению и начать в ускоренном порядке перевооружаться массово на тактические платформы, которые могут применяться массово в москитных, могут реализовываться в виде москитных стратегий. Что на море, это ракетные корабли, катера, что на суше, это в первую очередь наземные роботизированные комплексы, это новые системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, то, что появилось реально, но то, что еще практически не закупают. А, кстати, рэбовские системы на выставке «Сброя БСПК» показывали новые, совершенно интересные системы, но при этом мы узнали, что в этом году опять-таки нет заказа даже тех комплексов «Буковель», которые заказывали раньше и которыми пользовались. Точно такая же история с другими радарами, которые производит «Укрспецтехника», радары, которые призваны для обнаружения, работают для обнаружения средств противника и для подавления. Это «Малахиты», это «Анклавы», они, опять же, подтвердили свои возможности для вооруженных сил, но перестали почему-то закупаться. Вот эта вот история совершенно нас обескураживает, и я считаю, что она не соответствует сегодня тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся вот непосредственно на линии соприкосновения с противником.
Валентин, то есть, чтобы я правильно поняли, да, то есть определенные бреши в техническом оснащении вооруженных сил Украины, которые стоят на линии соприкосновения на Донбассе, и вот эти вот бреши, ну, я прошу извинения за это слово, да, затыкаются украинскими военнослужащими, и вот именно из-за этого связаны вот такие большие потери в личном составе, да, количество убитых и раненых.
Фактически я связываю этот с тем, что в течение, как минимум последних 5 лет это ситуация не решается. Ну, а 14-15 года эта ситуация вообще не могла решаться, потому что только занимались ремонтом старой советской техники и как бы армию восстанавливали до облика, когда она могла быть мобильной и как-то защищаться, сражаться. Но 5 лет последние, они не то чтобы потеряны. Все, что сделано сейчас, вот за 7 лет войны, можно было бы сделать за два с половиной года. Но этого не было сделано. И я еще раз хочу сказать, что то, что нас серьезно пугает, что тактические платформы, которые сейчас вводятся в строй и активно эксплуатируются или испытываются, они сейчас практически не закупаются. Ну, а про оперативно-стратегически я не говорю, потому что там есть цикл производства, и этот цикл производства, он не позволяет сделать это быстрее. Но, с другой стороны, тот же ракетный комплекс «Нептун». Я, например, не очень понимаю, почему закуплен только один дивизион, при том, что разработчики и производители готовы были произвести за это время три дивизиона ракет и достичь, ну, фактически паритета на... паритета защищенности с моря.
Спасибо, Валентина. Я вот задам вопрос Андрею Дубчаку, фронтовому корреспонденту Украинской службы Радио Свобода. Андрей, ну, ты ездил не так давно на линию соприкосновения на Донбассе, поддерживаешь контакт, я так думаю, с украинскими военнослужащими, да, ну, действительно они себя чувствуют вот такими вот незащищенными, как говорит Валентин Бодрак, да, что стоят, собственно говоря, с голой грудью перед хорошо вооруженным противником. И твое мнение, почему в Авдеевке и в Травневом случилось вот это вот именно обострение? Там очень близко находятся стороны конфликта или какие-то другие причины?
Ну, да. Тобто, лінія фронту відрізняється від парада у Києві. Тобто, там не дуже багато нової техніки. Вона є, я бачив новатори, бачив там іншу військову техніку, але її набагато, звісно, менше. Тобто, вона рідко зустрічається.
А новатори, давай розказувати нашим слухачам, що це таке?
Ну, це бронемашини, які виробляє Україна, потужні, хороші, швидко їздять, добре захищені, невисокий профіль. Ну, класні машини, реально хороші. Тобто я їздив на них навіть на лінії фронту. Інша зброя теж є, але ну, не в такій кількості, як, знову ж таки, вона була присутня на параді. Да? Не з голою груддю стоять, зброя є, є досвід, вони вкопані, позиції сталі, тому говорити про з голою груддю тут теж не можна, але все одно нова зброя потрібна, потрібні навички роботи з цією зброєю і застосування, потрібно більше безпілотників, тому що де точиться велика дуже боротьба на цьому фронті. Наприклад, там я знаю, що історії від українських військових, які говорять про те, що вони втрачають там дрони волонтерів там, і так далі, тому що дрони, які купуються волонтерами, вони не можуть підніматися вище, ніж 17 метрів, тому що їх перехоплюють реби ворожі і знищують або там забирають. І якщо це нижче 17 метрів, то вони, звісно, легко вражаються стрілецькою зброєю там з ворожих окопів. Щодо обстрілів Авдіївки і Травневого, це ж не перші обстріли. Згадайте, там ще нещодавний обстріл, наприклад, цього. Це був, вибачте, зараз.
В августі?
Да, да. Тобто були прицільні удари по штабам в Карлівці. Ага. То в Карлівці, да. Коли от були ще поранені дівчата українські, там досить багато було військових поранених. Це був масований обстріл саме українських штабів, да? Тобто чого не було раніше. На протязі декількох років всі гатили там по передовим один одного, але не чіпали штаби, да. Хоча насправді вся ця інформація досить така легко дізнається, і всі знають, от де стоїть, да, деяка бригада, деякі КСП. І от тут, в цьому випадку, звісно, вся там система російських гібридних сил, вона структурована, вона вертикальна, і ну, це не можна назвати там якимось випадковістю, чи що це один, два, там Карлівка, Авдіївка, та самий удар по штабам, да, там Травневе. Тобто це намагання, на мою думку, на мою персональну думку, витягнути українських військових на відповідь, да, і якось цим чином активізувати цю ситуацію, яка замерла, і розхитати конфлікт в бік його збільшення.
Тобто лично спровоцировать українського воєнного, отомстити, да, за побратимов, несмотря на вот эти вот мінські соглашення,
так,
емоціонально задіти.
Так, да, саме на рівні навіть вже штабів.
Вот Валентину Бодраку задам вопрос. Валентина, мы вот делаем табличку такую обстрелов и раненых, и погибших украинских военнослужащих, и чуть ли не каждый день штаб операции Объединенных сил сообщает о пролете беспилотника «Орлан-10» через линию соприкосновения. Чего они так разлетались, да, и с чем вы связываете эту такую новую тактику? Согласны вы с Андреем, да, что стреляют-то по штабам для того именно, чтобы спровоцировать вот такой большой ответ, обстрел группировок ЛДНР, которые прячутся часто, да, занимают позиции в населенных пунктах?
Ну да, безусловно, мы видим сейчас ситуацию, когда по условно уже второй линии, да, наносятся удары. И это говорит и обстрелы по передовой, и эти удары, это все удары предупреждающие. Нужно понимать, что это идет расшатывание ситуации. Но главное, на что бы я хотел обратить внимание, почему я начал с самого начала, начал с вооружения, с перевооружения и своего недовольства этой ситуацией. Потому что Украина в течение последних 7 лет остается очень привлекательной и легкой мишенью. Понимаете, вот в этом вся ситуация. Для того, чтобы ситуацию изменить, недостаточно иметь там огромный резерв, там создать, я не знаю, 300-тысячную армию там, или даже 500-тысячную армию. Мы не сможем никогда линейно противостоять России. России противостоять можно только асимметричным способом. Асимметричный способ, одно из решений неплохих было принято, это создание, в общем-то, национального спрота и фактически развитие территориальной обороны. Хотя там тоже многое чего такого, с чем, например, я и наша экспертная организация абсолютно мы не можем согласиться. Но, тем не менее, развиваются силы специальных операций, развиваются подразделения спецназа в различных ведомствах. И мы видели уже хороший пример работы военных отрядов, военных разведчиков в Афганистане. То есть есть эти традиции, которые в Украине живут и развиваются. Но без новых технологий нам нечего размышлять о каком-нибудь адекватном ответе Российской Федерации.
Валентин, а что можно сделать с этими беспилотниками? Да, ну вот, летают, смотрите, они корректируют огонь по штабам. Есть технологии?
Беспилотники, они ведут разведку, они корректируют огонь артиллерии, и в любом случае они могут даже в будущем применяться и как ударные беспилотники. Что здесь необходимо? Вот здесь необходимо очень заметное перевооружение в области радиоэлектронной борьбы. Вот у нас до недавно использовались только в небольшом количестве такие системы «Буковель», разработки и производства частной компании «Проксимус», и комплексы «Анклав», разработки другой частной компании «Укрспецтехника». Так вот, сегодня есть уже усовершенствованные версии и «Укрспецтехники», и новая версия совершенно как бы системы нового поколения от «Проксимуса». Вот эти технологии мы должны максимально быстро обрабатывать и применять. Ведь, смотрите, буквально несколько дней назад во время форума «Армия-21» Шойгу, министр российский, хвастался тем, что все системы, там более 200 новых систем были апробированы в Сирии на войне. Но он не сказал про нашу войну. И на российско-украинской войне были тоже очень многие новые системы апробированы. Системы особенно радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы. Так вот, вот нам нужно это максимально быстро использовать наши новые технологии, которые очень, ну, я бы сказал, медленно используются. Плюс вводить в строй новые беспилотники. Смотрите, у нас вот рассказывают совершенно как бы историю, которая ставит, вот расставляет точки над «и», почему медленно. Вот я упоминал уже беспилотник «Фурия», это корректировщик огня артиллерии, который прекратили закупать, хотя потребность закрыта сегодня процентов на 40 потребности в войсках, ракетных войсках и артиллерии, в таких беспилотниках. А то, что это прекратили закупать эти корректировщики, привело к тому, что эта компания не может ускорить развитие уже ударного беспилотника «Гром». А ударный беспилотник «Гром» — это тактические точечные удары дальностью до 70 километров по объектам противника. Это значит, пролетел над нами беспилотник, сделал какую-то здесь работу, пожалуйста, вот вам в ответ удар по 2-3 объектам и полная его ликвидация на удаленной дистанции, да. Опять же, ну, то есть я говорю о том, что для того, чтобы нам адекватно реагировать и заставить бояться вот эти террористические структуры, которые подготовлены Россией там, на Донбассе, для этого нужны удары в ответ, причем адекватные удары. Удары, применена артиллерия, да, со стороны России, Почему не применяется, почему не была применена, скажем, комплексы «Альха», которые могут на 70 километров сделать точечный удар и сразу 12 этих боеприпасов будут применены одновременно, да? Вот это, да, с одной стороны, есть опасность эскалации, как бы, в конфликта. Есть опасность, конечно, развития масштабов этой войны. Это да. Но если мы не будем действовать на упреждение, если мы не будем действовать силой против силы, то мы всегда будем в позиции реагирующего. А это, в свою очередь, приносит в том числе деморализующие как бы обстоятельства для самой армии, для самих подразделений, когда подразделения отвечают только в ответ, отвечают на какие-то удары, но сами не фактически не могут...
Понятно. Валентин, они отстреливались, да? Вот сильную ответку не дали в ответ на обстрел Авдеевки и Травневого, насколько известно.
Ну, это объективная реальность, да. То есть мы как бы вынуждены об этом говорить. Да.
С нами Валентин Бодрак, военный эксперт, и мой коллега Андрей Дубчак, фронтовой корреспондент Украинской службы Радио Свобода. С нами Дмитрий Снегирев, аналитик общественной организации «Право справа», присоединяется к нашему разговору. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, как думаете, ну вот есть у вас информаторы, так сказать, по ту сторону линии соприкосновения. С вашей точки зрения, этой осенью на Донбассе будет горячо?
Так, будет горячо. И тут декілька, в принципе, скажем так, варіантів розвитку подій. Ну, в принципі, варіантів небагато. Буде ескалація напруженості на окремих ділянках фронту, але я поясню, чим це відбувається. Наразі та інформація в українських ЗМІ, до речі, офіційно, що ескалація військової напруги на окремих ділянках фронту пов'язана з візитом Зеленського Сполучені Штати Америки, не відповідає дійсності і свідчить про відсутність системного аналізу власне ситуації на лінії розмежування. Я нагадую, 15 липня 2021 року суд Євросоюзу виніс рішення у справі щодо газопроводу «Опал». Тоді, власне, суд Євросоюзу не дозволив використовувати більше ніж на 50% потужності цього газогону, який з'єднує перший північний потік системи газопроводів Західної Європи. Власне, це було прецедентне рішення, яке може, скажімо так, впливати і на роботу газогону «Північний потік-2», бо є рішення третьої Європейської хартії про відповідну заборону прокачки російського газу на рівні 50%. Саме з цим пов'язана ескалація військової напруги. Російській Федерації потрібно, конче необхідно показати Україну як країну нестабільного транзитера, країну, де є постійні локальні сутички, тобто перманентний характер війни. Якщо аналізувати загострення ситуації, то воно відбувається не, власне, серпні місяці напередодні візиту, а починаючи саме з липня місяця, коли Російська Федерація починає використовувати, власне, ствольну артилерію, заборонену мінськими домовленостями, відбувається передислокація підрозділів першої і других армійських корпусів і накопичення важкої бронетехніки поза межами відведення згідно мінських домовленостей. Нагадаю, наразі на полігонах так званої ЛНР і ДНР зосереджена приблизно до 450 одиниць бронетехніки. Це критична кількість бронетехніки за останні роки війни. Не звертати на це увагу неможливо, але ще раз підкреслюю, власне, Зеленському в Сполучених Штатах треба було прив'язати погіршення ситуації на фронті, власне, з можливістю дій Російської Федерації щодо Північного потоку-2. Він буде добудований в будь-якому разі. Російській Федерації вдалося внести, скажімо так, розкіл в систему колективного заходу і відповідно протиснути рішення щодо добудови Північного потоку-2. Друге, з чим буде пов'язана власне ескалація напруги, це знов таки з намаганням Російської Федерації протиснути, бо вона вже фактично протиснута, імплементація так званої формули Штайнмайєра. На мою думку, запропоновані власне урядом закон про перехідний період, де міститься основні положення закону про амністію, закону про вибори, є прихованим варіантом імплементації в українське правове поле цієї сумнозвісної формули Штайнмайєра. Менше з тим, Російська Федерація буде намагатися дотиснути Україну, сісти за один стіл перемон безпосередньо з Донецьком і Луганськом. А оце, власне, і буде з цим пов'язане. Погіршення, можливо, я не нагнітаю ситуацію, але, власне, українському розвідувальству треба реагувати, в тому числі і на інформацію права справа, яка періодично підтверджується з місією ОБСЄ. Це стосується, власне, і проведення навчань, і наявності новітньої техніки Російської Федерації. До речі, це і стосується РЕБ, які згадував мій колега. Наразі, за нашою інформацією, поблизу Перевальська, це селище Бугаївка, працює російський репелент. Поблизу, власне, окупованого Первомайська, це Первомайська-Стаханівський напрямок, і відповідно відтинок другого пілотного розведення поблизу Золотого, там працює, скорше за все, РЕБ-житель. Місце дислокації, можливо, це місто Первомайськ, територія ШПУ. Що стосується нанесення превентивних ударів, я абсолютно погоджуюся, в українській стороні треба використовувати, власне, ізраїльський досвід. Тобто наявність розвідінформації щодо місць накопичення важкої бронетехніки і живої сили супротивників дозволяє використовувати не лише безпілотні, але, власне, ті засоби ураження, які є наразі на лінії розмежування. Йдеться і про ствольну артилерію, і про системи реактивного залпового вогню. Подібний досвід є. Власне, ми передавали інформацію про накопичення техніки в тому ж самому Первомайську. Відповідно, тоді було нанесено превентивний вогневий удар по місцях накопичення, було знищено близько 40 одиниць бронетехніки бойовиків. Після цього кількість обстрілів як житлових районів опасної, так і відповідної позиції ЗСУ на цій ділянці фронту знизився до критичного мінімуму. Тобто є прецедент. Українській армії треба використовувати подібний прецедент, щоб унеможливити подібные провокации, которые відбулися поблизу Авдіївки.
Понятно, вас услышали. Вопрос моему коллеге Андрею Дубчаку. Андрей, а вот сойдет эта зеленка, да, говорят военные эксперты о том, что начнется режим такого период тихой охоты на украинских военных, снайперы, да, мы видели это и этой зимой, большое количество людей, все, наверное, кто гибли из украинских солдат, были убиты снайперами группировок ЛДНР. Готовы ли солдаты к такому развитию событий? Есть какие-то, ну, есть такое понятие, мобильные комплексы наблюдения, да, защищены ли не от работы вражеских снайперов? Что говорят сейчас?
Ну, цей сезон вже почався, скажімо так. Тобто вже є відомості про те, що працюють ворожі снайпери на лінії фронту. А я персонально бачив роботу антиснайперських груп на лінії фронту нещодавно. Тому, ну, звісно, є.
А їх там багато? Чи ти вперше бачив вот, роботу цих антиснайперських груп?
Я бачив і раніше, але ну, це було саме свіже, там, місяць тому. Я бачив, як вони намагалися там працювати у відповідь, скажімо так.
А як це виглядає? Тобто це теж определенна група людей зі снайперською винтовкою, яка виглядає працюючого снайпера?
Ну, насправді, для антиснайпера набагато важливіше просто ідентифікувати позицію, і тоді туди можна вдарити не просто винтовкою, можна вдарити там чим завгодно, любим видом зброї.
Тобто теж на упреждення, да, о чому говорить зараз Дмитрий Снегирєв?
Так, звісно, так. Да.
Вопрос Валентина Бодракова. Валентин, а насколько это политически уместно, да, ну, вот такие вот удары на упреждение? То есть еще не выстрелили по позициям вооруженных сил Украины, а Украина уже стреляет для того, чтобы не выстрелили. Вот с вашей точки зрения, Запад-то не возмутится на такие жесты со стороны Украины, если Украина решится?
Здесь нужно смотреть, каждый раз принимать решение в индивидуальном случае, да, как бы каждый раз. Но дело здесь даже не в Западе. Вопрос реакции Запада, я не думаю, что он будет каким-то крайне негативным, потому что Украине нужно защищаться, и Украине нужно показывать свою силу этой силе, потому что война России с Западом сегодня происходит на территории Украины. Это как бы понятно и очевидно для очень многих лидеров западных. И они понимают, что Украина фактически защищает благополучие западного мира, в том числе НАТО. Потому что на сегодняшний день реакция как бы на потенциальное, условно говоря, огневое нападение Российской Федерации на страны Балтики и даже, например, на Польшу, для очень многих представляется как достаточно вялая, слабая реакция НАТО как военно-политического блока, который имеет внутренние противоречия и очень сильно ослаблен. Ну, вследствие, наверное, прежде всего, потери лидерства Соединенными Штатами во время президентства Трампа. Но здесь вопрос для Украины немножко в другом. Вопрос для Украины в том, насколько сама Российская Федерация сможет включиться в такой военный конфликт. То есть, если это будут точечные удары, почему я говорил о беспилотниках ударных, в том числе баражирующих боеприпасах, как «Гром», которые сейчас активно разрабатываются, но еще не приняты на вооружение вследствие медлительности как бы и военных, и создание некоторых преград, связанных вот с закупками и изменением вообще политики закупок в сторону импорта и в сторону как бы изменения, ну и вообще изменения, скажем, поставщиков. Так вот, здесь нужно смотреть, если это точечные удары, то Украине нужно идти обязательно на такие точечные удары. Я меньше придерживаюсь идеи использования, например, ствольной артиллерии и даже РСЗВ, да, это в крайних случаях, но они должны быть готовы к этому, ракетной системы залпового огня, в том числе Альха, и в том числе, возможно, до конца года будет принято Альха-М до 130 километров дальности. Это уже более серьезное оружие. Но вот точечная работа, прежде всего, ударными беспилотниками, это как раз логичная схема ответа на тактическом уровне. Я сегодня говорю больше о действительно более мощном, более быстром перевооружении именно на тактическом уровне. Туда высокотехнологические тактические платформы. У нас они есть уже. Сегодня можно говорить вполне серьезно о подразделении боевых наземных роботов. Только 7 роботов было показано во время парада. Из них как минимум 2 образца проходят уже испытания и очень близки к тому, чтобы, кроме того, они ведь были на эксплуатации в вооруженных силах. Их там на поле боя, на передовой их испытывали. И они там, ну, как бы, как говорят, наводили шороху, да, если так говорить простым языком. Вот эти вещи, эти системы разнофункциональные, с установкой на них и разведывательных комплексов, и ударных модулей, и даже модулей радиоэлектронной борьбы, вот эти подразделения должны взять на себя функцию защиты наших солдат и офицеров. Тогда не будут гибнуть вот так, как сейчас, как это вот статистика очень печальная, очень пугающая и очень, ну, раздражающая статистика гибелей и ранений украинских военных.
Андрей, вот хочешь что-то прокомментировать? Да.
Ну, тобто техніка – це дуже добре, але зрозумійте, що лінія фронту – це 460 кілометрів. Це дуже велика дистанція. І потрібно дуже багато такої техніки. І для того, аби її отримати, потрібен час і гроші. Ні того, ні іншого у нас на сьогоднішній день, на жаль, немає.
Ну, это, наверное, такой вот комментарий. Валентина, вот у нас еще осталась одна минутка. А вот остались-то российские войска у украинской границы, да? Ну, вот об этом заявлял Владимир Зеленский, около 80 тысяч. Чего они там делают? Могут ли они какую-то роль сыграть? Или это такой психологический, скорее, фактор?
Российские войска играют двойную роль. Первое – это психологическое, как бы, воздействие, что они всегда там находятся и всегда готовы к действию. И правда, у нас сегодня есть опасность, когда без дополнительной мобилизации, без дополнительной подготовки очень быстро, например, какие-то учения, маневры могут перерасти в новый масштаб военной атаки на Украину. Это да. Так, точно так же, как и с моря, сейчас есть большая угроза дистанционно-штурмовых операций. Так вот,
комментарий, который был сказан, он очень правильный, очень хорошо сказано о том, что мы не имеем достаточных ресурсов и все такое прочее. Но я всегда говорю об вооружении, потому что сегодня еще вооружение у нас и перевооружение технологической армии у нас не стало приоритетом. Вот это то, что является моей лично болью. И если это станет приоритетом, то и мы начнем перевооружаться быстрыми темпами, то тогда мы сможем показать зубы очень скоро.
Спасибо, спасибо, Валентин. К сожалению, наше время эфира заканчивается. Андрей, если, ну, две секунды.
Ще один привід до ескалації – це те, що Росія на сьогоднішній день не має такого інформаційного впливу, як вона мала до виключення каналів Медведчука, грубо кажучи.
Привлечь внимание, собственно говоря, к теме Донбасса. Спасибо большое, тема большая. Ну, вот успели вам что-то обсудить. Это были Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, мой коллега, фронтовой корреспондент Украины службы радио «Свобода» Андрей Дубчак и Дмитрий Снегирев, аналитик правой справы. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».